на Спорт-ФМ.
Пит-стоп-шоу на Спорт-ФМ в городе моторов, и я его ведущий Максим Курочкин. Здравствуйте, мы говорим о спорте, и не только с чемпионами и их тренерами, звездами прошлого, настоящего и будущего, героями спортивных площадок и кумирами болельщиков. Сегодня в Тольятти состоится презентация Кубка Гагарина, главного трофея континентальной хоккейной лиги, с 17 до 19 часов. Этот трофей будет выставлен на Лада-арене, там же будет Василий Кошечкин, воспитанник тольяттинского хоккея. Напоминаю об этом ровно, потому что можно будет прийти, сфотографироваться, взять у того же Василия Кошечкина автограф, а уже завтра сборная России с воспитанником тольяттинского хоккея Алексеем Емелиным в составе сыграет на домашнем чемпионате мира против команды Дании. Вот эти и другие события, новости мы сегодня обсудим с ветераном тольяттинского хоккея, с нападающим сборной Советского Союза и директором хоккейного агентства Игорем Масленниковым. Здравствуйте, Игорь Валентинович.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Я напомню, что пит-стоп-шоу у нас выходит в прямом эфире. Это означает, что вы можете дозвониться к нам, набрав заветные цифры 509-95-5. В прямой эфир. Сейчас вот я посмотрю. Что касается времени, да. 14 часов и вот 5 минут ровно. Так что звоните, не стесняйтесь. В общем, хотелось бы обратить внимание на то, что сегодня у нас в гостях достаточно незаурядная личность. В общем, Игоря Масленникова, наверное, нет нужды представлять, разве что болельщикам так со стажем. Покинул Тольятти он в расцвете сил, вот почти уже как 20 лет назад, да, имею в виду хоккейную карьеру. Закончил сезон 88-го года, в общем, сыграл за неполных 5 сезонов 150 матчей, в которых забросил 57 шайб и сделал 26 голевых передач. По сути, вот полных был все-таки 3 сезона. И после того, как в первой лиге забросил 31 шайбу, вот как раз карьера пошла в гору. Практически через полгода Игорь Масленников оказался в составе сборной России. Друзья, вместе с такими звездами советского хоккея в первом звене на призе «Известий» вместе с Владимиром Крутовым, Сергеем Макаровым, Вячеславом Фетисовым. И тогда в паре с Фетисовым играл Владимир Константинов. Вот все-таки скажите, насколько это было неожиданно оказаться в кругу таких звезд? Вообще, когда получили приглашение национальную сборную Советского Союза?
После тольяттинского сезона, когда выступил довольно-таки успешно в одном звене с Шихановым и Моисеевым Сергеем, у меня было приглашение в Ярославский...
Торпеда тогда
считалась Торпеда Ярославская. Николаев меня пригласил. Не так все было просто. Приехав весной туда, было очень сложно после, когда более низкой лиги попадаешь в более высокую. Но получилось тянуться. На предсезонке поставили меня с ребятами Виттенбергом Андреем, как сейчас помню, и Львовым Толиком. Ну и так все сложилось. Все прошло, в тройке у нас складывалось взаимопонимание довольно-таки четкие. И перед Новым годом, перед призом «Известия», так получилось, что я в 26 играх 15 голов забил и получил приглашение на приз «Известия». И также, опять же, получив приглашение на приз «Известия», может быть, тоже мне повезло, так как я был центральный, а Ларионов именно на тот момент, если я помню, руку сломал, то меня Виктор Васильевич поставил в первое звено. Это было, конечно, для меня тоже очень сильно неожиданно. Выходя на первую тренировку с Макаром Крутовым, Ларионовым, Касатоновым и Фетисовым, не Константином, Константинов это на суперсерии с ним играл, аж мурашки по коже бежали, но как бы одна-две тренировки, и все вошло в круги своя. Честно говоря, с этими ребятами очень было, как бы сказать, просто играть. Настолько большое движение, настолько они были мобильные, настолько хорошо катались, что когда ты ведешь шайбу, шайба к тебе попадает, у тебя как минимум 2-3 продолжения легких есть довольно-таки.
Ну, опять же, в 23 года все равно парень из провинции, да, еще вчера первая лига. Я прям даже вот не знаю, насколько комфортно вы себя здесь чувствовали, вот в той ипостаси.
Ну, конечно же, я уже сказал, первые попадания, тем более с такими ребятами, там первые две тренировки, аж мурашки по коже шли, как бы, тут слов нету. Ну,
тем не менее, первая же игра с канадцами и две заброшенные шайбы.
Ну, да, опять же...
Помните вот эти игровые эпизоды? Оставили себе на память-то сувенир? Да. Первые шайбы заброшены за сборную Советского Союза.
А я вот не помню даже, честно говоря, оставил или нет. Я помню, что как бы получился хороший бросок с кистей у меня практически от синей линии. Попал в девятку. И второй гол, я помню, что Игорь Стельнов мне просто в большинстве отдал в пустые ворота. Там оставалось только клюшку поставить. Вот эти два гола.
Каков был уровень мастерства в ту пору? Но на самом деле, опять же, да, вспомним, что в феврале состоялись Олимпийские игры в Калгари. То есть, по сути говоря, Виктор Тихонов проводил ревизию состава. То есть, начинался очередной олимпийский цикл. Поэтому тогда действительно было очень много вот молодежи, насколько я понимаю. То есть, работали экспериментальный был в своем роде состав.
Ну, я вам могу сказать, что...
Не, на самом деле много было известных игроков тоже, да, там, то есть...
Тогда, в те времена, как бы, отдать должное Виктору Васильевичу можно во многом, но особенно в том, что он молодые, на любой чемпионат мира всегда четвертой тройки, как минимум пару человек ездило молодых. Конечно, это обычно бывало, что это из ЦСКА получалось, что там, по поколению, но какая разница, он не стеснялся и брал молодых игроков 17, 18, 19 лет. Вот.
Игорь, уже через год получается Рождество, разумеется, католическое Рождество 89-го года. Вы фактически встречали в Северной Америке. Это суперсерия, одна из многочисленных суперсерий с участием хоккеистов ЦСКА против клубов Национальной хоккейной лиги. Здесь, опять же, вот хотелось бы отметить, да, то есть, если вот мы берем... Давайте вот просто я статистику открыл. Ванкувер Кеннекс 29 декабря 89-го года ЦСКА переиграл Ванкувер со счетом 6-0. И вот результативная передача у нашего сегодняшнего гостя. Дальше поднимаем статистику. Буквально 2 января 90-го года, да, Масленников, гол плюс пас, Миннесота Норд Старс. Первый выезд, вот так, первое сражение со звездой Национальной хоккейной лиги. Какое оставило впечатление, какие воспоминания?
Ну, это, во-первых, конечно же, разница огромная во дворцах спорта. Потому что я, как сейчас помню, играли в Чикаго, но настолько большой дворец спорта, и он так сделан, что он как яйцом, что если ты сидишь лицом в поле, может, чуть-чуть голову наверх задираешь, уже видно практически болельщиков над тобой. И когда они запели гимн американский, то как, тут уже аж тоже такие мурашки были по телу бежали, что... Ну, огромная разница во дворцах, тоже сами представьте. У нас, если только был дворец, наверное, в то время это, ну, Лужники это. Но и то они к чемпионату мира, там, этот большой, который, большие Лужники. Динамо играла, конечно, на маленьких Лужниках, где 7 тысяч или чем-то. Вот. Ну, в основном, наверное, вот это. Ну, и уровень, конечно, был тогда ЦСКА, то, что мы практически все суперсерии выигрывали, в общем, там 5-2, там 6-1 по играм, где-то я вот так, если я правильно помню. То есть команда у нас была как бы все равно серьезная, особенно ЦСКА практически все выигрывала, потому что, ну, там играл по полкоманды всегда сборников.
Но все равно, неужели поджилки не тряслись, вот, скажем так, по сути, небожители в какой-то степени?
Ну, тряслись, конечно. Но начало, 1-2 смены сыграешь, как бы пропотеешь, и там уже как втягиваешься в игру.
Сама по себе опять тоже вот эта традиция была возобновлена и вот в следующем году, имеется в виду декабрь 90-го года. И здесь, собственно, серия началась с победы над Детройт Ред Уинкс в то время, да, команда Айзермана. И тут, результат 5-2.
Тут отдельная история. Это... Надо, конечно, отдельно сказать, приехав в Детройт, это у нас была первая игра в серии, и так получилось, что ЦСКА, в котором практически, ну, тогда тоже полкоманды играла на приз «Известий», после приза «Известий» мы начали, собрались улететь в Детройт, сдали всю форму в багаж, и, приехав в Детройт, уже во дворце спорта, первый день формы нету, второй день формы нету, и буквально за 45, там за час, нам просто форма так не приходит, и нам берут из магазина, просто приносят все новые трусы, коньки, клюшки. Ну, короче, все, мы никогда в жизни не играли. Кое-как успели наточить коньки, там, обмотать клюшки и вышли на лед, не катавшись 3 или 4 дня до этого. Ну, как бы все собрались так хорошо. Виктор Васильевич поговорил с нами и... 5-2 обыграли.
Да, и вот заброшенную шайбу. Ну, эту-то заброшенную шайбу прихватили в коллекцию, удалось?
Да не помню. Вот, честно говоря, я помню, как гол забил.
А как?
Ну, убежал 1-1.
То есть в фирменном таком, скажем, армейском, да, стиле, по сути, что хорошо особенно ЦСКА удавалось в те годы, кстати, делать. Но вот были такие моменты, когда уже покинул команду, да, та самая тройка КЛМ, то есть Крутов, Ларионов, Макаров, то ЦСКА именно здорово строил свою атаку в противоборстве с такими клубами Национальной хоккейной лиги на контратаке. Ну что, друзья, вот первая часть нашей программы подходит к концу. Я напоминаю, сегодня мы говорим о хоккее. Собственно, впереди у нас обсуждение последних новостей, в том числе и стана Тольяттинская «Лада». Вот здесь очень интересно. Новость последнего, скажем так, дня, это то, что с командой разорвал контракт Денис Гурьянов. И вот как раз мы, собственно говоря, воспользуемся тем, что сегодня у нас в гостях директор хоккейного агентства. Поэтому вот с этой точки зрения взглянем на ситуацию. Все самое интересное у нас впереди. Ни в коем случае не переключайтесь.
Пит-стоп шоу на Спорт FM.
Пит-стоп-шоу на Спорт-ФМ в городе Моторов. И я ведущий Максим Курочкин. Мы продолжаем разговор о хоккее с нашим гостем, мастером спорта международного класса. Между прочим, Советского Союза, что характерно, да? Игорем Масленниковым, ветераном тольяттинского хоккея, экс-нападающим сборной Советского Союза, ну а теперь директором хоккейного агентства. Игорь Валентинович, опять давайте немножко вернемся все-таки вот к вашей биографии. Довольно странно, что после того, как вы играли вот как раз в выставочных матчах Национальной хоккейной лиги, играли за сборную Советского Союза, уехали в скромную Италию. В общем, а что в НХЛ? Неужели не хотелось попробовать своих сил?
Тут, конечно,
тяжело вздохнул.
Может быть, нам и хотелось попробовать. Мы с Востриковым и Сергеем вместе уезжали. Но как бы на то время первая волна отъездов, она все-таки коснулась в основном таких великих игроков, как бы олимпийских чемпионов, чемпионов неоднократно, чемпионов мира. И мы как бы так получилось, что у нас особые приглашения не было, да и агентов в то время не было. Там у нас был, нам повезло, что Карманов, как бы, Юра, оказался, сам позвонил нам и предложил свою помощь. И нашел нам контракт в Италии. Ну, хотя в то время в Италии тоже хоккей неплохой был. Там было где-то практически по 10 иностранцев, а две команды даже, насколько я помню, Милан и в Арезе, так там вообще одни были иностранцы, канадцы. И я помню те времена, когда
Милан Дэвилс, да?
Да, Милан Дэвилс играл всегда в полуфинале Лиги чемпионов по хоккею, потому что там очень сильные команды были. И как бы нам пришлось уезжать в то время, 91-й год был, да, и просто здесь был настолько впереди на следующий год как бы положение как экономическое, спортивной составляющей все-таки тоже касалось. Если мне не изменяет память, то из нашей команды, вот из ЦСКА 28 человек было, на следующий сезон осталось 2 человека. Всего это Винокур, насколько я помню. Винокур и не помню, кто второй, но, потому что на следующий сезон ЦСКА заняло, если тоже не изменять память, 18-е место.
Ну, это тут на старте как раз межнациональной хоккейной лиги.
Да. И вот как бы тут просто из Москвы, а вообще из 4 московских команд осталось 6 человек. Представляете, какой отток был в то время наших ребят за границу.
Хорошо, тоже вопрос, который меня многие годы интересовал. Вот, опять же, мне некоторые все-таки стаж выступления за сборную Советского Союза, то есть на протяжении нескольких вот лет в обойму, да, входя, в сборную-то России потом не звали? То, что так, ну, вот странно несколько получилось.
Нет, почему?
Результативно играли легионеры.
Нас, почему, был один раз, нас вызывали на Олимпиаду, не помню, так, 90...
Ну, Лилихаммер тогда ближе всего, да, 94-й
год. Да, наверное,
год
вызывали, да, нас, один раз нас хотели вызвать, честно говоря, Виктор Васильевич, связывались с клубом, и там все коснулось того, что должны быть застраховать, наши руководители клуба в Италии искали, страхуйте, мы их отпустим, но как бы в
как
то
всегда
время,
денег нет,
да,
не осталось.
В то время как бы никого, никто за это не отвечал, и как бы это все сошло на нет. А разговоры вот были один раз, да, вот по Олимпиаде.
И ровно такой же вопрос в продолжении той же самой темы. Ну, то есть предсезонную подготовку, насколько я знаю, проходили все-таки в Тольятти, да, то есть несмотря ни на что. Геннадий Федорович Цигуров и руководство хоккейного клуба «Лада» не обращалось с предложениями, хотя бы уже так ближе к концу 90-х годов?
Предлагали, почему с нами разговаривал Катков, когда здесь, да, Воробьева был.
Постников.
Постников, да. Вот Постников нас приглашал сюда. У нас на то время был двухгодичный контракт с Аугсбургом в Германии. Катков нас вызывал, мы с ним разговаривали. Как бы тут тоже, опять же, все коснулось, как бы нас устраивали финансовые условия, все, что предлагал Тольятти. Но, опять же, клуб Аугсбург, с которым у нас были контракты, ну, полностью отказался, что сказал, подадут в арбитраж на то, что действующие контракты с Германией оказались все-таки действенны, и мы не смогли перейти.
Хорошо, ладно, мы, наверное, сейчас на этом остановимся, да, в части срывания покровов, и перейдем, наверное, к более таким темам животрепещущим. Тем не менее, вот редко такие гости бывают, просто даже интересно было некоторые собственные пробелы в истории тольяттинского хоккея и советского хоккея восполнить. 14:23:50 у нас на часах студии. Дорогие друзья, не забывайте, мы выходим в прямом эфире. 509-95-5, вот эти заветные 6 цифр, которые вы можете набрать для того, чтобы дозвониться к нам в эфир и задать вопрос нашему сегодняшнему гостю. Итак, все-таки давайте вернемся к тому, что я анонсировал перед паузой. Вчера буквально стало известно о том, что все-таки Денис Гурьянов разорвал в одностороннем порядке контракт тольяттинской «Лады». Это значит, что все-таки права на него в континентальной хоккейной лиге в России будут принадлежать автозаводцам, но, судя по всему, парень решил уехать в Северную Америку. Что скажете по этому поводу? В общем, как оцениваете, скажем так, ну, дипломатично, корректно его перспективы в системе Dallas Stars, где, кажется, недостатка в форвардах-то нет на данный момент?
Ну, здесь, конечно, я думаю, что выбор был общий. Я не думаю, что, честно говоря, что это агенты его сказали, что ему давай езжай, и он собрался и поехал. Это должно быть все совпасть, и желание хоккеиста, и желание агентов. Ну, если как бы положить руку на сердце, мне кажется, все-таки у него на данный момент минусов побольше, чем плюсов, если честно говоря. Я могу, ну, наверное, пример привести. Нечушкин также 2 года назад уезжая, но я вот глядя на Нечушкина, но он был просто на 2 головы сильнее Гурьянова. И то он на данный момент никак не может закрепиться в основном составе. А вы представьте, вот как бы сейчас по сравнению с Нечушкиным выглядит Гурьянов. И тем более Даллас команда такая очень серьезная. Это, ну, не знаю, это их не выбор, они его выбрали, тут никто ничего им не может сказать, а как дальше будет развиваться событие, мы посмотрим.
Тут просто такой нюанс, попробую, так скажем, немножко пополемизировать, насколько это возможно, да, а есть все-таки тип таких хоккеистов, которым действительно, вот, допустим, габаритные, так скажем, которым, наверное, там, ну, североамериканский стиль хоккея, где-то вот эти вот площадки достаточно компактные, они больше, скажем так, подходят, но как мы видим, да, то есть очень сильная игра Алексея Емелина, другого воспитанника тольяттинского хоккея, за Монреаль отличается от того, что он показывает сейчас вот в сборной, например, России в частности. Как думаете, может быть, Гурьянов действительно там создан для того, чтобы все-таки покорять североамериканские ледовые просторы той самой вот манере такой силовой, не без того?
Ну, я вам только что сказал, я вижу просто у него на данный момент все-таки минусов больше, чем плюсов. Вот в чем вся разница. Тут можно кого угодно покорять, но если у тебя все-таки должно быть плюсов, намного быть меньше, чем минусов, прежде чем туда поехать. Я вам привел, и пример привел, как бы, довольно-таки очень яркий. Тут хоть какие у тебя будут площадки, если играли в порядке те же Крутовы, Макаровы и Ларионовы на больших площадках, они приехали, они и на маленьких в порядке были. Но тут...
Ну, с другой стороны, если вот так отметить, да, я не знаю, вот просто образно тот же Сергей Мазякин, сможет ли он так же результативно играть в национальной хоккейной лиге, как он играет в континентальной хоккейной лиге, прежде всего, там, за счет мастерства, да, за счет головы светлой, за счет своих рук, выбора позиции.
Я думаю, смог бы, конечно, но не сейчас, а хотя бы года 4-5 назад. 4-5 назад поехал бы, точно смог. А если бы раньше, я думаю, то его, он игрок, я как типа Панарина, мне, ну, примерно такого же плана игрок. И забить может, и отдать может, и поддержать, и хитрый, и катается хорошо. Тут, ну, как бы, тут слов нету, и он бы... Сейчас не знаю, но то, что хотя бы 3-4 года назад 100% смог.
Хорошо. А теперь давайте обратимся, опять же, к тому, что сегодня Кубок Гагарина будет. Немножко так вот эту пощупаем тему. Это дает нам основание для того, чтобы все-таки вспомнить прошедшие... чемпионат континентальной хоккейной лиги. Все-таки, на ваш взгляд, финал вот это, да, победа «Магнитки» для вас не стала вообще сюрпризом?
Конечно, стало. Честно говоря, я вот вообще даже в мыслях не было, что «Магнитка» сможет выиграть Кубок Гагарина, если честно говоря. И, наверное, после первой игры она укрепилось это мнение, но когда вторую «Магнитка» обыграла, уже начали терзать сомнения, если честно. И потом уже с каждой последующей игрой тут все становилось все неясней. И тут на первую роль, конечно, можно сказать, вышли это Мазякин. Конечно, отдать ему должное. Он просто красавец. Столько голов, столько игр вытащить. Вася Кошечкин. Ну, как бы вратарей я бы не сказал, там Сорокин тоже очень здорово сыграл. И как бы...
Но в известном смысле это был финал вратарей тоже, потому что там...
И Вася одну игру, можно сказать, как бы сдал. Блин.
Есть,
ну,
есть.
Не сдал, но грубую ошибку совершил, которая, можно сказать, предрекла тоже. Ну, Сорокин, ну, может...
Ну, мало пропускали все равно. Много было работы с овертаймами, а пропускали мало.
Ну, опять же, все решал, можно сказать, Мазякин.
Хорошо. Опять же, к обсуждению вот итогов той же финальной серии мы вернемся после паузы. Вторая часть нашей программы подошла к концу. Еще раз, друзья, напоминаю, мы говорим о хоккее. И все самое интересное, в частности, перипетии чемпионата мира у нас впереди. Так что не переключайтесь ни в коем случае.
Пит-стоп-шоу на Спорт-ФМ.
Пит-стоп-шоу на Спорт-ФМ в городе Моторов. И я его ведущий Максим Курочкин. Итак, мы продолжаем говорить о хоккее. Сегодня мой собеседник, мастер спорта Советского Союза международного класса, ветеран тольяттинского хоккея, экс-нападающий сборной Советского Союза, ну, еще и столичного ЦСКА, так на всякий случай напомним. На настоящий момент директор хоккейного агентства Игорь Масленников. Мы пообещали перед вот этой паузой поговорить о чемпионате мира. И, собственно говоря, как впечатление-то о сборной России, первые три матча, что скажете?
Впечатление, конечно, такое немного спорное. Я не знаю, первый я вам когда давал интервью, если вы помните, из Чехословакии.
Там все так и сказалось.
По игре с Чехией, как я сказал, так все и случилось. Вызывает сомнения очень оборона. И нашему, чтобы выиграть, надо как минимум 3 гола забить. Ну, видите, мы 0-3 проиграли, ни одного гола не забили, 3 пропустили. Следующая игра тоже... никакого это позитива не внесла, честно говоря, после первого периода 3-3, после второго там что-то 5-4, если я не ошибаюсь. Ну, как бы очень было боязно вообще за то, что проиграют. Шайбы все засчитываются, они залетают туда. Вратарь потерял уверенность свою. И вот как бы жалко его было, честно говоря. Ну, все, что можно было, как бы не бросит. Ведь как любой вход в зону, опасный момент. И тут, честно, хорошо, что забили 6 голов, опять же. И последующая игра у нас идет с латышами. Да. Вроде как бы играли-то уже, да, кажется, все, лучше, играли лучше. Ну, стоп, ну, как бы, мне кажется, сама игра была такая продуктивная, интересная с нашей стороны. Ну, 4-0, ну, сколько моментов было голевых в наши ворота не забили?
Прежде всего, сборную России, ну так, мягко скажем, повозили, когда она находилась в меньшинстве. Да, тут... То есть Латвии удавалось вставать в зоне, закрепиться, контролировать шайбу, и с этим сложно что-то было сделать. В свою очередь, я бы не сказал, что наша команда хорошо сыграла в большинстве именно в матче с Латвией.
Тут в меньшинстве она, можно сказать, хорошо сыграла, особенно вратарь.
Вратарь, что... нет, ну это вратарь, когда уже Бобровский, да, там это Бобровский.
Тут вообще, честно говоря, тут двояко опять же. Ну, хотя бы то, что сама игра была как бы, ну, более такая, более которая вносит доверие в то, что мы увидим все-таки еще лучше. Но сейчас еще 3 человека приедут, у нас будет еще, можно сказать, 2-я тройка, большинство хорошее, если там Кузнецов, Овечкин там поставят к ним с краю, но я думаю, что тренера подберут, кого можно поставить, еще усилиться. Но все-таки все равно мне почему-то вот вызывает большое опасение. Больше всего в нападении как бы не сомневаюсь особо. Ну вот оборона у меня почему-то вот как бы вот эти невысокие защитники, как бы они не такие мощные, не такие злые. Ну, может, Чудинов и злой, но он, как бы сказать, легковат, его все-таки все равно продавливают. Воинов, ну, тоже как бы он не такой силовой. Емелин, если силовой, то ну, тут он как-то на больших площадках как-то немножко растворяется, честно говоря.
Но есть простор для того, чтобы его обыгрывать,
да,
просто на скорости.
Нарушает как бы правила.
То есть то, что мы видели с Индрешесом, вот будь площадка там, грубо говоря, на пару метров поуже, да?
Ну да.
Был бы чисто силовой, встретил бы в плечо. А здесь Индрешес успел как-то, да, вильнуть, уйти в сторону, убрать шайбу, прокинуть, и получилось 5 плюс 20. Ну, так это выглядело.
Да, может быть, конечно, и вот это...
То есть шел-то в силовой в плечо, там, в тело, да?
Да,
а получился он, увернулся Индрешес, и Емелин заработал 5 плюс 20.
Может быть, и дает, знаете, как бы, не знаю. Ну, честно говоря, пока он тоже, как бы, ну, не особо то, что мне так кажется, что прям вот мы на него надеялись, что прям будет такой. Да, играет нормально, хорошо, но не сказать бы, чтобы прям вот...
Но с другой стороны, смотрите, есть такая пословица, только плохая лошадь начинает с галопа. Нам важно набрать, наверное, форму, да, к решающим матчам, скажем так, где-то нащупать.
Ну, это как, как посмотреть, тут Лестер с галопа начал.
Нечестно, это футбольный пример.
С галопа закончил. Тоже тут по-плохому этому, как бы, тоже.
Все, что угодно мешает, да?
Да, да, тут много зависит, очень много всяких факторов, как бы тут и как тренер сплотит команду, как он ее подготовит в процессе вот этих игр. Я думаю, что как бы у нашей сборной есть все шансы все-таки выиграть чемпионат мира, но все же именно найти вот эту вот середину между защитой и обороной, чтобы как бы они друг друга добавляли, но особенно это в равных составах, а большинство-меньшинство — это уже отдельная история, как бы отдельная тема для разговора.
Не, ну Шипачев, Дадонов и Панарин, вот как показала предыдущая игра, в принципе, они уже...
Четыре гола забили, что тут одной есть, тройкой, опять же.
Причем как они забивали, тоже немаловажно.
Ну, если честно говоря, вот хорошо с этими прошло, но у меня такое ощущение, что все-таки они немного уже это самое, немного... как сказать-то, очень уже этими передачами грешат, которые поперек...
Злоупотребляют,
которые идут поперек поля, взад, вперед, и в конце концов идет ошибка в передаче, и вы как раз этой зоны. Все-таки хотелось бы, чтобы они немножко нацеленнее на ворота были. Конечно, все красиво, эти четыре гола, все красивые, ничего не могу сказать. Хорошо они прошли, как бы. Ну, все равно, честно, вот не знаю, как это будет проходить. Это с латышами, ладно, а сейчас шведы будут, там финны, если будут, финны будут. Тут уже все как бы будет по-другому. У нас также все было хорошо, если я помню, но с финнами, когда мы вышли на Олимпиаде в полуфинале, там просто как бы никто ничего нам не помог.
Опять же, по вот этим играм, какая из сборных произвела на вас большее впечатление? То есть, скажем, в какой-то степени меня удивляет сборная Чехии на старте.
Сборная Чехии, она как бы тоже непонятное впечатление производит. Она выиграла.
В том и дело.
У наших 3-0, потом она проиграла же, да?
Нет, она все-таки дожала там латышей,
ну,
да?
Латышей, да. Латыши 3-2 вели, там за 6 минут до конца забили, потом они, ну, честно говоря, они уже отскочили там за минуту до конца, они там попала в клюшку с лету, переправила ее, ну, как бы должны проигрывать были. Опять же, 3-2 они обыграли шведов, ну, шведы...
4-2 тоже, по-моему, да.
Шведов 3-2, я помню, или 4-2. 4-2, да, 4-2. Шведов тоже, первый период шведы их просто там 2-0 раздавили, потом... как они в своей свойственной манере, что чехи, что латыши, блин, потихонечку, 0-2, потом раз-раз доскребаются этими, цепко в обороне играют, и на любые контратаки используют, большинство используют, и вот игра выравнивается абсолютно. Чехи такая команда непредсказуемая, на нее тяжело сказать, что она вообще может показать. Ну, естественно, она будет биться только за высокие места. Тут, я думаю, фаворитом, наверное, все-таки выглядит Финляндия и Канада, мне вот, на мой взгляд.
Вот, как раз я хотел задать вопрос, сняли его буквально с языка, в смежной подгруппе две команды по этой победе одержали, Финляндия и Канада. Что о них скажете?
Ну, тут канадцы, они, как обычно, представляют собой хорошую сборную, тем более сейчас у них опыт все-таки опытный, с молодыми. Сколько я практически все игры досматривал канадские, ну, на них, конечно, приятно смотреть. Они немного, конечно, в другой хоккей, чем наши ребята играют. Мы более в передачу, больше раскатываемся. Они чисто прямолинейно, нацелены на ворота. Большинство замечательное. Вот этих нет у них передач, как у нас почему-то. Они все через защитника, бросок, пас в сторону, бросок. Ну, как бы, нам что, они отличаются, мне кажется, от нашей сборной. Все-таки они понацеленнее на ворота, очень понацеленнее.
Немножко есть ощущение, что помощнее.
Упрощенная игра, да, и нацеленнее на ворота. Ну, все-таки мастера там довольно-таки очень серьезные, чтобы забить голы. Финны, судя по первым играм, абсолютно тоже ровная команда, тем более там с молодым с пацаном, с этим 17-летним Лайне, на него приятно посмотреть. Как бы, я не знаю, все-таки, может быть, почему наши тренера, честно говоря, для четвертой пятерки могли бы тоже кого-нибудь взять, 18-19 лет.
Подождите, а есть кандидатуры? Давайте так, начнем с этого.
Ну, тут, опять же, как тренер посмотрит, тут четвертую тройку, видите, берут. С другой стороны, как бы, Бурмистров, Ну, как бы я бы не сказал, что он хорошо играет. Тут можно было посмотреть центрального какого-нибудь у нас тоже молодого, если честно говоря, для четвертой пятерки. Ну, Бурмистров, он же не в первых двух пятерках играет. Ну, и как оборонительным его тоже не назовешь нападающим, правильно? Я бы на его Прохоркин что, хуже сыграл бы, что ли?
Ну, Прохоркин сравнительно молодой, то есть, ну, будем говорить, ну, хотя бы, по большому счету, да. Это уже так взрослый хоккеист.
Ну, все равно, как бы, я считаю, не хуже бы Прохоркин сыграл Бурмистрова. Тут у нас молодые есть пацаны, я вот...
Слушайте, а что показал вообще чемпионат мира, вот как раз, на котором наши играли возрастом моложе, то есть... Вообще, ребята там возмужали, как вот пошел на пользу, как вы считаете?
Ну, я считаю, для ребят, конечно, пошло на пользу. То, что для общего, как бы...
Это же тоже шанс, там мог все-таки кто-то на общем фоне, да?
Для Федерации хоккея, конечно, это неприятный случай, честно говоря. Это же как могло такое получиться? Ребята, просидев целый год на сборах в Новогорске, играя и надеясь, что попадут, сыграют...
Да, команда Прохорова просто трагедия спортивная.
Попадут на чемпионат мира, и это сейчас такое случилось, что мне просто жалко и пацанов, и как бы тут слов нету, очень неприятная история. И те же пацаны 99-го года, попавшие на этот чемпионат мира. Конечно, для них это хорошо. Но я считаю, как бы тут очень жалко мне пацанов вот этих проведших.
Прохоровских ребят, да?
Да, да.
То есть сборная до 18 лет, которая играла как раз в чемпионате молодежной хоккейной лиги.
Готовилась. Отдала целый год своей жизни, можно сказать, чисто этой подготовки. Сейчас я не знаю, чем дальше это все закончится. Продолжится ли эта история опять вот с этой сборной в Новогорске, как бы, честно говоря.
Ну как, у них еще перспектив все-таки молодежный чемпионат мира. Давайте посмотрим, там
я
есть.
Я имею в виду вообще, вообще будет ли команда 18-летних также на следующий сезон. Вот что мне интересно, оставят они эту программу в силе или не оставят.
Ну, посмотрим, это будет зависеть от упорства, наверное, Владислава Третьяка. Третья часть нашей программы подходит к концу. Мы говорим о хоккее. В общем, как видите, успеваем охватить все мыслимые темы. Не только чемпионат мира, но все же к концовке. А сосредоточимся на главном старте, вот, собственно, который в эти дни проходит в Москве и Санкт-Петербурге.
Пит-стоп-шоу на Спорт-ФМ.
Пит-стоп-шоу на Спорт-ФМ в городе Моторов, и я его ведущий Максим Курочкин. Итак, мы продолжаем говорить о хоккее, и вот, в частности, сейчас, наверное, все-таки хотелось бы чуть поплотнее пообщаться на предмет чемпионата мира по хоккею. Я напомню, что у нас сегодня в гостях мастер спорта Советского Союза международного класса, ветеран Тольяттинского «Торпеды», собственно, экс-нападающий сборной Советского Союза и столичного ЦСКА, а ныне директор хоккейного агентства Игорь Масленников. Итак, в общем-то, когда мы говорим о резервах для усиления игры сборной России, то в первую очередь вот смотрим напряженно за океан. А сегодня этот взор свой мы обратили на Вашингтон Кэпиталс, и есть информация о том, что уже в расположении сборной России вызваны Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Вот, Игорь, я, насколько знаю, вы все-таки следили за серией Питтсбурга и Вашингтона достаточно внимательно. В каком состоянии упомянутые хоккеисты?
Ну, да, серия была тяжелая, конечно. Вашингтону, честно говоря, тяжело было пройти, потому что там намного меньше было, как бы, личности. Там, ну, Овечкин, Аши, кто может, как бы, организовать голы. В основном только они отличались, редко кто другой. Если в отличие от Питтсбурга, то абсолютно три равных практически звена, где от кого ждать ничего, просто мощные все нападающие, на них приятно посмотреть. Питтсбург просто сам по себе на данный момент сильнее. Тут в Вашингтоне не на кого обижаться, просто на данный момент именно как Питтсбург прошел по силам. То, что наши ребята вылетели для сборной, конечно, есть положительный момент. Я думаю, что все-таки Орлов очень сильно поможет. Орлов как защитник, да. И тут я не знаю, кого все-таки, не знаю, кого они могут. Там у нас сыграло 7, не знаю, Антипина могут подвинуть. Мне так кажется, конечно. Может, если так в большинстве и будут с Мазякиным уставить, и то не знаю. Но у меня вот такое ощущение, что все-таки там, наверное, все-таки Антипина немножко сдвинут. Вместо Орлов его займет. То, что еще одна, можно сказать, готовая тройка для большинства будет, если не пойдет у одной, возможно, больше времени будет другая играть все равно, потому что, глядя на то, что как сейчас играет в большинстве, ну, по полторы минуты в основном играет тройка в большинстве. Ну, редкий случай минута. Так что, если не пошла у одних, поставили, попробовали других, то вот это положительный, конечно, эффект. И то, что все-таки эти нападающие такого уровня, что мы будем, опять же, меньше играть в своей зоне, а больше играть в чужой зоне. Вот это тоже большой плюс для обороны. И я думаю, что это очень большое подспорье для нашей сборной, эти ребята из Вашингтона. Вот хотелось бы еще надеяться, конечно, чтобы вратарь наш отыграл, вот дальше начал, продолжал также играть уверенно и спасать наши ворота. Просто игра с Латвией показала вообще...
Там оба вратаря вообще.
Да, и ихний вратарь, и наш вратарь были просто...
Кто знал этого Мерзликинса до начала чемпионата?
А он за границей играет же.
Да, в Швейцарии. Ну, парень чудеса творит. Ну, ему там чуть больше 20 лет, будем говорить, для этого возраста. Да.
Да. Он там, насколько я знаю, основной вратарь.
Лугана,
там,
да.
И это... уровень в Швейцарии, могу сказать...
Вратарской школы особенно.
И не только школа, про вообще уровень хоккея в Швейцарии очень большой. Если вы знаете, даже наша команда, когда ездит на предсезонку, то неизвестно, кто выиграет, швейцарцы или наши, или на тот же Кубок Шпенглера, когда ездят, тоже наши, любая наша команда ездит, и там практически эти швейцарские команды играют шайбу в шайбу, если даже не выигрывают.
Так что скорее там, даже в последнее время выигрывают.
Да, можно даже и так сказать. Тут, так что там уровень очень приличный, и вратарь сыграл тоже на очень приличном уровне.
Игорь Валентинович, тоже не могу не спросить. Вот, в принципе, Евгений Кузнецов провел великолепный сезон в Национальной хоккейной лиге. Что касается регулярного чемпионата. Но вот как-то вот в плей-офф. Ваше мнение, по крайней мере, ну, статистика, вот по субъективным вот таким наблюдениям, что скажете? Статистика не впечатляет, так мягко скажем.
Ну, тут бывают такие, понимаете, плей-офф, они попали на команду, на такую сильную все-таки. Тут в равных составах, я смотрю, особо очков никто не набирает. А в большинстве все же игра идет через Овечкина, через защитника. Он, может, отдает и третий пас, ну, который не записывается. Но как бы играл он неплохо. Я ничего не могу сказать, что он плохо играл. Он играл неплохо, а то, что очки не набрал, тут...
Как то бы, есть о спаде говорить,
о
наверное...
О спаде нет смысла даже говорить. Я думаю, вот мое мнение такое.
Просто регулярный чемпионат, скажем, он провел... Ну, поярче так.
Ну, тут опять регулярный чемпионат, они играли с разными командами. А здесь, извините, Питтсбург, там очень сильная команда. Я не удивлюсь, что Питтсбург и следующий тур пройдет. Они с кем-то, с Тампа Бэй играют.
Ну, да, теоретически, да. Вроде бы с Тампой, так я смотрел.
Ну, да, и тут как бы просто мне очень нравится Питтсбург. Как бы очень ровная и очень сильная команда.
В этом отношении, конечно, может быть, Евгений Малкин был более желанным гостем, хотя вот. Сергей Ильич Гимаев сказал, что Малкин на 90% при любом раскладе не приедет.
Ну, тут, понимаете, тут можно всякое говорить. Тут, если мы помним, на Олимпиаду вообще все приехали, как вы помните, и была тройка Малкин, Овечкин и Дацук, как бы, и у них тоже ничего не сложилось. Ну, тут неизвестно, как лучше, приедет, не приедет. Конечно, все они звезды. Может быть, Малкин один приехал бы, сыграл с другой тройки, был бы великолепно. Может быть, эти сыграют отдельно великолепно. Но факт тот, что тут тренерское сейчас чутье, тренерское мастерство должно как бы все поставить на свои места.
Опять же, обращать на себя внимание, что не так много вот молодых игроков в составе нашей сборной. Вот о чем мы, кстати говоря, тоже упоминали в первой части нашей беседы, вспоминая про Виктора Васильевича Тихонова и сборную Советского Союза, где вот порой даже вот масочников все-таки старались ставить. Оскудела земля русская талантами, как считаете? Или здесь вот субъективный подход? Тот же Панарин, он недавно заиграл ярко, но вообще-то это очень взрослый игрок.
Ну, тут, понимаете, тут от тренера все-таки зависит, как бы, как он доверяет. Но, с другой стороны, сейчас как бы подумал, тут, по большому счету, прям вот таких, честно говоря, прям ярких-ярких молодых игроков, как той же Финляндии Лайне, как бы я бы тоже особо прям, ну, нет, прям вот, чтобы так выделялся, который молодой. Я понимаю, что раньше Фетисов, 18 лет его взяли, он стал лучшим защитником чемпионата мира. То я сейчас даже не могу представить, кого бы у нас взяли молодого, чтобы он стал лучшим игроком, лучшим защитником чемпионата мира был признан.
Опять же, если вспоминать советский хоккей, вот брали игроков из первой лиги, это не преувеличение, это не только ваш опыт, например, да, да. Эти люди, в общем-то, довольно недурно затем выглядели на самых серьезных стартах, вплоть до Олимпийских игр. Сейчас, если говорить там о высшей хоккейной лиге, она не видится такой кузницей кадров. Вот что происходит все-таки? Смотрите, два десятка команд в континентальной лиге, два десятка команд в высшей лиге, в молодежной лиге. Мне кажется, в советском хоккее такого количества команд просто не было. А игроков что-то по ощущениям было побольше.
Я все-таки, наверное, думаю, в высшей лиге как бы тут, может быть, сейчас, знаете, почему КХЛ забрала, я думаю, что все-таки большие деньги забирают лучших тренеров молодежи, да, и все-таки тренера много значат. И получается, создают спецклассы лучших игроков, переводят в самом раннем возрасте, там, начиная, например, уже с 8, с 9, с 10, с 11 лет уже начинают искать по всей России, к себе в спортинтернаты завозить. Может быть, поэтому сейчас высшие лиги как таковых сейчас даже вот возьмите по сборной, по юниорской, там, 2000 год, 2001 год. 2001 еще можно найти, 2002 единицы, 2001 может чуть-чуть побольше сейчас будет. Но они же из высшей лиги, считай, вот этих пацанов молодых заберут, они будут опять же в этих в элитных клубах, вся молодежь, и там будет выращиваться. И я думаю, что как бы вот сейчас только поэтому. Ну, они не дорастают, молодые, высшие лиги, им не дадут дорасти до очень перспективного игрока. Его, если он перспективный молодой, то его заберут намного раньше, чем в прошлые годы. Может быть, вот поэтому.
Может, в этом как раз проблема, почему наши ребята, некоторые молодые, да, уезжают все-таки в Северную Америку. То есть они попадают в суперклубы, да, с высочайшей конкуренцией в составе, с невероятно жесткой конкуренцией, и затем они в результате вынуждены уезжать вот в Северную Америку.
Тут опять же...
Ну, Кучеров, наверное, классический пример, да? То есть система ЦСКА, он, ну как, вынужден был уехать, чтобы себя хоть как-то проявить?
Тут все зависит все-таки от тренеров, наверное, больше первой команды. Кто доверяет молодым игрокам, может быть, оттуда и никто не поедет все-таки, я думаю, тут... Мне кажется, все-таки надо молодому игроку, если ты не супер-супер какой-то талант, все-таки сыграть 2-3 года... в КХЛ, как это сделал тот же Кузнецов, Планов. Вот он поиграл здесь 2-3 года.
Примеры могут быть разные. Плотников ярко себя в КХЛ проявлял, и вот поехал на покорение НХЛ, в общем.
Да, ну, на покорение НХЛ. Вот молодой вам Нечушкин, я говорил, то же самое. Тут как бы есть всякие варианты. Может быть, Нечушкину еще стоило пару лет поиграть в Челябинске в первой тройке, там, не уходя с поля по 20 минут. Может быть, он намного больше как бы втянулся. Тут можно что угодно говорить. Тут зависит все-таки много от самих ребят, от их желаний, от их амбиций. Некоторые амбиции такие, что я вот только вижу себя там. Может быть, это касается даже Гурьянова, что вижу себя там, и все, больше нигде я себя не вижу. Хотя, если честно говоря, ему бы здесь надо было хотя бы поиграть сезон, честно. Мне такое мнение, не знаю, может, мое мнение расходится с мнением самого Гурьянова и его агентов.
Ну, это действительно так вот со стороны сложно, наверное, где-то, да, сказать. Это надо внутри, так сказать, вариться, ну, там, понимать атмосферу, да, взаимоотношения агента хоккеиста. Друзья, очень обидно, но вот время нашего прямого эфира заканчивается. Это, наверное, только говорит о том, что Игоря Масленникова еще необходимо будет в следующий раз пригласить, может быть, итоги чемпионата мира подвести. Но, тем не менее, я благодарю нашего сегодняшнего гостя за то, что он нашел время прийти к нам. Вам спасибо, друзья, до новых встреч в эфире.
Пит-стоп-шоу на Спорт-ФМ.